Слава Господу, что мы сейчас можем собираться. Никто нас не преследует. Можем славить Бога, да, слушать, читать Его Слово. Какая это благодать для нас с вами. Может быть, часто мы забываем об этом, но действительно, это радость, что мы живем в свободной стране, пока нет никаких гонений. И сегодня мы с вами будем говорить. И мы здесь собираемся для того, чтобы еще больше познать Бога. Но не только познать и взять это знание в себя и похоронить, но потом это знание давать другим людям, эту истину давать другим людям. Недаром Иисус Христос сказал, что вы будете ловцами человеков. И вот чтобы быть такими ловцами человеков, чтобы быть такими результативными, знаете, христианами, я хотела сегодня поговорить на эту тему, как быть такими людьми. Как быть такими людьми, которые бы могли как магнитом просто притягивать людей к себе. И в частности, конечно, самое главное, к Иисусу Христу. Почему многие христиане в это время, сейчас, они не имеют такой силы, чтобы привлечь людей к Богу? Почему мы остаемся такими, знаете, людьми, которые не издают этого Христова аромата, этого благоухания? Нет его в жизни нашей почему-то. А если и издаем, то людей только отпугиваем. В английском языке есть такое слово contagious. Вы, наверное, знаете. Contagious – слово, которое означает заразное, да? Заразное, притягательное. Ну, можно сказать так, помягче на русский язык перевести заразительное. И, как правило, заразно говорят о болезни. Но часто мы сами говорим, мы хотим, чтобы мы распространяли Евангелие Иисуса Христа, Его любовь, и просто чтобы это как хороший вирус, оно притягивало людей. Как же нам стать contagious Christian, заразительными христианами, такими, которые бы притягивали просто к себе людей, которые могли заразить других вот этой вестью, вот рассказом именно о Боге, о том, что Он сделал, о том, как Он нас любит. Как нам стать такими христианами? Есть такой христианский писатель, и он написал книгу «Евангелизм как образ твоей жизни». Книга для христиан. И мы знаем, что Евангелие само по себе переводится как «благая весть», «хорошая», «добрая весть», «благая весть». И вот он написал такую фразу там: «Христиане уже должны быть хорошими перед тем, как делиться хорошей благой вестью». То есть, какая бы ни была твоя информация добрая, хорошая, но если ты злой человек, если ты эгоист, если проблемы в твоем характере, не воспримут твои слова люди, как бы они хорошо ни звучали. И Матфея 5 глава, 13-16 стих. Давайте мы с вами прочитаем. Что говорил Господь? Как Он обращался к Своим ученикам? Как Он говорил, как бы, послание в будущее? Да? Чем же мы должны быть для этого мира? И Он говорил: «Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Замечательные строки, правда? И вы знаете, мне как пастору, вообще, наверное, любому служителю, очень опасно учить вас, как евангелизировать, как рассказывать о Боге, как приглашать людей в церковь, не сделав очень важной вещи, не обратив ваше внимание вообще на то, что у вас внутри. Пока мы не сделаем себе самопроверку, пока мы просто, знаете, не вытащим из нас, пока мы не сделаем такой adjustment хороший нашего внутреннего состояния. Как бы мы хорошо ни научились благовествовать, но если люди будут видеть, что от нас нет благоухания Христова, но чем-то, знаете, таким разит не очень хорошим, пока они не увидят в нас те качества, которые и говорил Иисус Христос, те плоды Духа Святого, о которых Он говорил, радость, любовь, смирение, кротость, то никакой план евангелизации не поможет. Что интересно, когда Иисус говорил эти строки, эти слова, Он вообще не сказал и не дал никакого повеления, как нам нужно свидетельствовать, как нам нужно людей ловить, да, как нам быть такими хорошими рыбаками, как нам людей приводить к Богу. Я думаю, что, может быть, малочисленные церкви и нежелание людей идти к Богу, оно скрывается в одной проблеме. И проблема эта в том, что люди не хотят заглядывать в себя, не хотят делать вот этот adjustment, не хотят просто порыться в своем характере и обнаружить те вещи и те качества, я сейчас говорю только о христианах, те качества, которые отталкивают людей от Бога, отталкивают от церкви. То есть, то, что мы собираемся говорить людям, оно уже должно присутствовать в нашей жизни. Если мы говорим человеку не грешить, то мы уже должны перестать грешить в этом вопросе, да? Если мы говорим ему прощать, а сами не прощаем, то этот человек, он просто посмеется, он никогда не пойдет к Богу. Если мы призываем его к любви, к смирению, а сами того не имеем, то грош нам цена, и человек этот никогда не придет к Богу. И вот то, что Господь сказал о том, что мы должны быть солью и светом, это неспроста. И вы знаете, соль и свет, да, без соли, соль, мы знаем, она придает классные вкусовые качества. Классно, когда подсолено в меру, совсем другое блюдо имеет вкус. Точно так же и свет. Как можешь ты увидеть красоту земли, вообще красоту каких-то произведений, да просто как можешь ты видеть, если не будет это освещено светом, не будет это высвечено. И вот Бог, Он сравнивает, что мы должны быть солью и светом. И вы знаете, когда люди этот свет будут видеть через нас, когда они будут видеть, что мы отличаемся от мира, что мы имеем, знаете, другой вкус, чем люди в этом мире, то, может быть, они сначала скажут: я не знаю, как насчет духовных вещей, которые он проповедует, но я хочу быть таким, как он, потому что мне нравится его характер, мне нравится, какой он сам по себе человек. И вот в этом будет большая наша победа. Соль и свет. Свет. Представьте на минуту, как живется человеку, который слепой, который не видит ничего. То есть свет – это настолько необходимая вещь. Как может жить человек, который не имеет вкусовых ощущений? Для него все будет пресно, безвкусно. И точно так же мы с вами должны иметь этот свет. Мы должны отличаться от мира, да? Сказано, весь мир лежит во тьме. Но мы должны светить и иметь вкус. Вкусно, чтобы было, знаете, человек, который с нами общается, человек, который с нами дружит, чтобы ему было классно в нашей компании, чтобы ему нравилось вообще именно наше поведение, наш характер. Не всегда. Нам надо быть, конечно, и твердыми тоже. Мы не можем прогибаться под мир. Но должно быть в нас что-то такое, что должно человека сначала к нам приблизить, а потом этот человек открывает свое сердце и начинает слушать то, что мы говорим. И вот в этом стихе Матфея 5, да, здесь говорится, Иисус говорит, что наш характер и действия, они будут либо приближать людей к Богу, либо отталкивать. То есть, если мы потеряем силу, то мы не будем представлять Бога, и люди будут отталкиваться. То есть, если мы какие-то вещи будем делать неправильные, люди не будут приближаться к Богу. Но если мы действительно будем светом и солью, сказано, что люди прославят Отца вашего Небесного, видя наши добрые дела. И вот сегодня я бы хотела говорить именно об этом. Я бы хотела говорить о двух группах христиан. Первое. Люди, которые своими жизнями приближают других людей к Богу. И вторая группа – это люди, которые своей жизнью, своим христианством отталкивают, к сожалению, людей от Бога. И подумайте внимательно просто над такой истиной. Каждый день нам дается Богом как тест, как подарок, новый день. И представьте, что люди, которые окружают нас, которые наблюдают за нами, для них этот день может стать решающим в его приближении к Богу или наоборот. Наше неосторожно сказанное слово, наша какая-то хитрость, лицемерие могут намного или надолго человека отодвинуть от Бога и оттянуть его путь ко спасению. Представьте, какая лежит на нас ответственность. Представьте, что каждый день нашей жизни, который обозреваем другими людьми, этот день, он может повлиять на то, где проведет этот человек вечность. Когда я осознала эту истину, у меня просто дрожь прошла по телу. Потому что насколько это важно, каким образом выглядит наша жизнь, каким образом вообще отражается действительно или не отражается Божий характер в нашей жизни. И вот первая группа, я бы хотела поговорить о христианах, которые отодвигают людей от Христа, отдаляют их. Своими какими-то неправильными вещами они не позволяют им приблизиться к Богу. Соль – классная вещь, свет – очень хорошо. Но когда соли слишком много, когда суп пересоленный, когда в нем соль просто насыщенная, концентрированный такой раствор, никто не будет есть такой суп. Точно так же свет. Свет, когда дальним светом тебя ослепляют фары, едут навстречу машины, да, вам очень неприятно, потому что свет очень интенсивный. Когда-то директор телеканала христианского CNN Максим Максимов со своей женой не снимали программу и включили сильные софиты в студии. И настолько был сильный свет, что они вели программу, но они не заметили этого света, что он так сильно действует. Они получили ожог лица сильный. То есть свет может обжигать тоже. И вот то, что касается соли и света, я бы хотела поговорить, что есть такие христиане, которые действительно пересаливают, да, и сильно просто обжигают других людей. Вот эти группа христиан, которые отодвигают людей от Бога, их можно разделить на таких тоже три подгруппочки таких. Первое, как я их назвала, Иисус сказал, что мы должны быть рыбаками. Знаете, рыбу можно ловить по-разному. Можно ее ловить удочкой, спиннингом, а можно кинуть динамит на середину озера, взорвать там все, да, и рыбка посплывает брюхом кверху. Так вот, такие христиане, которые на самом деле не рыбаки, а которые глушители, знаете, они глушат людей. Вот этой благой вестью, доброй, хорошей, они просто глушат людей. То есть иногда, если вы были на рыбалке, вы видели, как у такого профессионального рыбака, у него всегда там коробочка, да, в коробочке много отделений для разных крючков, поплавков там, разные у него удочки дорогостоящие. То есть он профессионал в своем деле. На каждую рыбку у него специальная там есть оснастка, на каждую рыбку специальный крючок. Но можно сделать все проще. Можно кинуть действительно этот динамит, эту взрывчатку и взорвать там половину озера и потом с очком пособирать эту рыбу. И вы знаете, вот таких рыбаков, да, горе рыбаков, христиан, хватает сейчас. Это христиане, которые всегда в конфронтации. Эти христиане, которые, знаете, я когда писала вчера проповедь, меня пробило нарисовать такие карикатуры, хотела даже размножить. Я нарисовала такого христианина, который весь такой святой, и Библией лупасит неверующего по голове, говорит: если ты не придешь в нашу церковь, в ад пойдешь. Это его любимая фраза. И, может быть, и мы когда-то использовали эту фразу и говорили, что если не покаешься, пойдешь в ад, не придешь в нашу церковь, все, дорожка тебе заказана к дьяволу. Но вы знаете, как показывает практика, немного рыбы ловится на такую рыбалку. Немного людей привлекаются вот таким образом евангелизацией такой к Богу. И я бы очень не хотела, чтобы среди нас были вот такие глушители, горе-рыбаки. Вторая группа людей, которые отвлекают людей, отодвигают от Бога, это самоправедники. Знаете, это люди, которые, ну, во времена Иисуса это были фарисеи. Сейчас эти люди, они не носят длинных одежд, не носят рясу и так далее. Они, может быть, одеты как современный мир, но такое впечатление, что их сердца, они настолько наполнены критикой и судейством, они как бы всем своим видом дают тебе понять, что тебе никогда не дорасти до их уровня. Они уже знают Писание, они уже имеют какие-то там духовные дары, но настолько их нос, он задран кверху, и все у них по жизни хорошо. И детки у них хорошие, и работа хорошая, и денег хватает. И такие они праведники, что ты в их компании себя чувствуешь настолько грешным, что думаешь, никогда мне не подняться до их уровня. И вы знаете, человек, когда видит таких христиан, его сердце не открывается почему-то к Богу. Не открывается. И человек думает, как бы я ни пытался, все бесполезно. Все бесполезно, я никогда не достигну их уровня. Эти люди, они делают очень одну большую ошибку, мы об этом будем говорить, такие христиане. Они не показывают, каким образом и что сделал Господь в их жизни. Все у них шито-крыто, и все у них классно. Но такие люди не привлекают людей к Богу. Третья категория – это косметические христиане. Косметика, косметика. Иногда встаешь утром, смотришь в зеркало, думаешь, слава Богу за косметику. Вы знаете, косметические христиане. Есть понятие косметический ремонт, а есть понятие капитальный ремонт. Здесь, в Америке, много таких всяких красок, которые покрываешь обои, ничего сдирать не надо. Но когда в Союзе делали ремонт, там, квартиру на продажу, там краской красили все подряд, оно там может через неделю все запузыриться, по обоям, там, по штукатурке, и вот это косметический такой ремонт. И вот такие христиане косметические, это христиане, которые имеют веру, знаете, ну, на слой покраски, может, несколько миллиметров. И эта вера, она не проникла в них. Вот это Писание, оно не проникло в них. Оно не изменило их характер. Оно не изменило их жизнь вообще. Оно не изменило их ценности. Они вроде и верующие. Одной ногой вроде с Богом, но одной ногой в мире. Уже имеют какие-то ограничения по жизни, но в то же время и грешат, но в то же время там и лицемерят, и воруют. И вот неверующие люди на них смотрят и говорят, а какая вообще разница между мной и между вот таким верующим? Какая разница? Моя жизнь даже веселее, я себе могу больше позволить и погулять, и побухать, и так далее. Ну, он там выставил себе ограничения, но в принципе он от меня ничем не отличается. И это действительно такие христиане, которые не имеют в себе вот этого света и соли. И один христианский писатель написал, если грех затуманивает наш свет, и он больше не видим, не видим тем, кому мы свидетельствуем о Христе, то им приходится на ощупь пробираться ко Христу в нашей духовной темноте. В нашей духовной темноте. То есть, если мы перестаем быть светом, если наш свет, он такой, знаете, как в дымке, как грязная фара там еле-еле светит, то человеку, имея общение вот с нами, такими верующими, с таким затуманенным светом, ему тяжело будет прийти к Господу. Также я хотела сказать еще об одной проблеме, которая есть у верующих. Это проблема, когда верующие, они очень легко, христиане, очень легко обижаются, очень легко принимают обиду внутрь. И если им кто-то что-то сказал плохое, он настолько заболевает, настолько он потом переносит просто какие-то вещи, это расстройство на других людей. Он не может бороться с этим теми методами, которые дал Господь, с помощью молитвы, да? Он не может научиться благословлять своих врагов. Ему легче потом эту обиду вылить еще на кого-то, посплетничать, обсудить, перетереть. Так вот, когда неверующие видят такие отношения между христиан, между христианами, они говорят, у нас в мире есть даже, ну, как бы больше есть морали, чем вот такие отношения среди них. И люди, видя это неверующие, они никогда не пойдут к Богу. Потому что, вы знаете, церковь, да, конечно, на первых порах все приходят и все младенцы. Но если такие отношения остаются, если в церкви зависть, если в церкви ревность, если в церкви остаются сплетни, если в церкви остается судейство, в такую церковь неверующий никогда не пойдет. Что делать? Что делать, если тебе звонит твоя сестра или твой брат по телефону и начинает сливать? Знаете, такое есть нехорошее слово. Мы его часто использовали, я не знаю, по молодости мы. Сливать это, сходить в туалет, да? Мне нужно слить. И вот когда звонят люди и сливают тебе, сливают о ком-то информацию, и ты превращаешься просто вот в сливной такой, он как сливной бачок, а ты принимаешь эту информацию. То есть ты с ним вступаешь уже в грех, можно сказать. И какой выход? До тех пор, пока этот человек, пока он не будет видеть, что ему поставили преграду и не принимают эту информацию, до тех пор, пока кто-нибудь не скажет, знаешь что, Я не буду принимать поношения на моего брата или сестру. Этот человек, он сам не будет духовно расти, он будет других отравлять, он будет церковь позорить. Из-за таких людей и люди не будут приходить к Богу. Второй путь, как с этим бороться. Если даже тебя обидели, тебе очень хочется пожаловаться, или ты узнал о ком-то информацию, не сливай, не ищи чьи-то уши, начни молиться. Даже если этот человек верующий, может быть, у него больше уже духовного там опыта, но он сделал какую-то вещь неправильную. Молись за него. Молись действительно так, как говорил Господь это делать. Молись и ходатайствуй. Не суди. Теперь поговорим о более таких приятных вещах. То есть вы поняли, да? Вот четыре группы людей, которые отталкивают. Просто я хочу, чтобы они у вас остались в памяти. Первое – это глушители, да? Которые оглушают просто людей. Второе – самоправедники. Третье – косметические христиане. И четвертое – это сплетники и обидчики. Вот эти христиане, они больше всего, они тормозят пробуждение, они тормозят рост церквей. Они не позволяют людям приходить к Богу своим неправильным характером, неправильным поведением. Вторая группа людей, которые, наоборот, привлекают людей ко Христу. Христиане, которые, они действительно имеют такой привлекательный аромат. Они привлекают вот этим, знаете, запахом просто Христового аромата, любви. Они привлекают людей к Богу. И три примера также, три группы людей, которые имеют такой характер, который привлечет обязательно других людей к Богу. Как хороший вирус, contagious, знаете, он будет заразительным, он будет привлекательным. И первая группа – это люди, которые, я не знаю, как их назвать правильно, да, но это люди золота, это люди дорогостоящие, люди, которые дорого стоят, которые не дешевка, которые согласны платить любую цену за свою веру, которые согласны приносить жертву постоянно, постоянно ради Бога. И дело в том, что мир, видя это, потому что вы помните, что во времена Великой Отечественной войны, во времена Октябрьской революции, все эти революционеры, которые ехали в ссылку, которые шли там на виселицу ради идеи, но если ты ради Бога, ради просто вести о спасении людей, ты не можешь пожертвовать какими-то вещами в своей жизни. Что бы это ни было, твои желания, занятость, время, деньги, ты не можешь давать жертву. Ты дешевка. Поэтому мы должны с вами быть дорогостоящими христианами. Покажи свою веру, проявляй ее всегда, когда требуется какая-то жертва. Есть такой известный христианский автор Ли Стробл. Он написал, сняли серию DVD и книгу, называется «Case for the Christ». Он полностью, еще когда не был неверующим, собрал уйму материалов, исследующих действительно жизнь Иисуса Христа, Его смерть и воскресение. Он копал все независимые источники, какие только можно. И он с помощью этих раскладок, еще будучи неверующим, он действительно доказал, что это все событие было. Он доказал вот действительно план спасения людей. Очень интересный человек. Но долгое время был неверующим. И этот Ли Стробл, он написал о своей встрече, которая просто перевернула всю его жизнь. Встреча с одним человеком. Этот Ли Стробл, он в то время он работал как судебным таким, как приставом, ну, в общем, в суде работал. И вот он рассказал историю одного человека. Рон Бронский его зовут. Рон Бронский был членом гангстерской группировки в городе Чикаго в 60-70-х годах. И в одной из перестрелок там или какие-то разборки были, его брат был очень сильно побит. И он понял, что по законам всем он должен отомстить. Отомстить тому человеку, который ответственен за это. Он все спланировал, взял пистолет и, в общем, подстерег просто этого человека, когда он выходил из подъезда. Вот. И он уже стоял с этим пистолетом, чтобы убить его. Он выстрелил раз, и произошла осечка. Второй раз он выстрелил воздух. Вся братва там, которая была, разбежалась. Они поняли, что у него серьезные намерения. Он выстрелил третий раз, и этот стал уже убегать. Он настиг его выстрелом в спину. Он упал раненый. И в следующий раз он подошел, чтобы добить его, но его пистолет заклинило, и он не смог его убить. И вот он понял, что сейчас уже времени нету добивать его, что ему просто надо ноги в руки и просто драпать с этого места и вообще уезжать из Чикаго, потому что его убьют. Он взял свою girlfriend, и они переехали в Портленд, штат Орегон. Он устроился на работу там, и ему повстречались вот такие, знаете, contagious Christians, которые могут заразить своей верой. Он уверовал. Уверовал от чистого сердца. Полностью изменилось его мышление. Он был гангстер, профессиональный гангстер. И полностью изменилось его мышление, изменились его ценности. Он стал, ну, можно сказать, примерным семьянином, примерным членом общества. И все бы как бы хорошо, но далеко внутри его души была рана. Была рана. И Ронни, он, можно сказать, восстановил отношения с Богом, но он не был восстановлен в обществе. До сих пор лежал приказ на его арест и на его розыск в чикагской полиции за попытку, за покушение на убийство. Тот человек выжил. И вот в один прекрасный день уже эта чикагская полиция, они перестали его искать и уже были рады, что они сдыхались от этого преступника, что он куда-то уехал, исчез и так далее. В принципе, у него был выбор. У него был выбор остаться в этом, в Портленде, проводить спокойно свои дни жизни и никуда уже, как говорится, не рыпаться, а просто быть хорошим, примерным таким христианином. Но он знал, что он должен был сделать. И он поцеловал жену, детей своих, взял немножко денег и купил билет в один конец Чикаго. Он приехал в Чикаго, чтобы сдаться. Он понимал прекрасно, что ему грозило 20, около 20 лет тюрьмы. И как раз вот Ли Стробл, этот человек, сейчас известнейший писатель, он работал в суде в то время, и он работал как судебным приставом. Он, наоборот, людей обвинял и как бы прилагал все усилия к тому, он как помощник судьи был, чтобы люди уже не смогли отвертеться от наказания. И вот в этот суд входит этот Ронни. Входит и говорит, что столько-то лет назад я совершил покушение на убийство, я не знаю, там, жив этот человек или нет, но я убил его, я хотел его убить. Но за это время я стал христианином, я понимаю, что я совершил преступление, что я совершил греховный поступок, я нисколько себя не оправдываю, я просто пришел попросить прощения, я пришел сдаться. И этот Ли Стробл, он когда смотрел на него, у него был шок, полнейший просто шок, и он действительно увидел глубокую веру человека, веру, которая не смог остановить никакой страх. И, в принципе, это была правдивая вера, которая согласна была положить любую жертву, принести любую жертву и получить то наказание, которое ему причиталось. У человека был выбор, он сделал такой выбор. И Ли Стробл, я не знаю, чем потом закончилась эта история, дали ему что-то или нет, но вот этот Ли Стробл, это оставило неизгладимое впечатление в его душе на всю жизнь. Другой христианский писатель и пастор очень большой церкви, Билл Хайблс, он написал: «Жертвенность оставляет впечатление на всю жизнь у людей. И в наше время, когда люди эгоистичны и нарциссично погружены только в свои проблемы, жертва со стороны другого может сделать немедленный переворот в сознании неверующего человека». Как я вам говорила, действительно, люди за идею коммунистическую шли на плаху, да, ехали в Сибирь. Как мне было горько в этот четверг наблюдать, что со всей церкви пришли на молитвенное служение всего 8 человек. Скучно, неинтересно. Но вы знаете, молитва, она действительно открывает небеса. Мы не хотим жертвовать, мы не хотим в чем-то ущемлять себя. Мы в работе. Но когда приходит болезнь, когда приходит старость, когда приходит финансовая проблема, мы все кричим до Бога. И тогда сразу у всех находится время для молитвы. Знаете, я слушала недавно интересный такой случай. Это не случай, это реально произошла вещь. Но у нас на Ван Дайке, 14 миле, находится большая церковь, Грейс, кто знает, видел. Огромнейшая церковь, открыли ее в помещении бывшего супермаркета, Грейс называется. И оказывается, оказывается, такие церкви находятся по всему миру. И они находятся и в Корее очень много, и в России уже пооткрывали, и в Казахстане. Церковь, ну, там очень много, несколько тысяч человек. В Казахстане, в Астане открыли такую церковь. И очень много дочерних филиалов. И правительство Казахстана решило наехать конкретно на эту церковь. Значит, вызвали ОМОН, оцепили церковь и начали обыск. Начали обыск также в домах у служителей, у пастора. Выгнали всех людей из церкви. Вот, конфисковали все, что только можно, начиная от мобильных телефонов и заканчивая детскими DVD-мультиками. Это вот в настоящее время, в прошлом году. И предъявили три обвинения. Первое – использование психотропных лекарств на людях, психотропных веществ. Второе – махинации с финансами. И третье – шпионаж в пользу иностранных государств. Эти обвинения были предъявлены пастору и там служителям. И после этого, значит, пастору конкретно грозил срок. И человек один, НКВДшник там или как ФСБ там называют, я не знаю, он просто взялся за него вот такой, знаете, железной хваткой. Он сказал: я приложу все усилия, чтобы тебя засадить. А пастор, ну, уже человек где-то к 60 годам. Вот, и после этого, значит, пастор и служителя, еще 100 человек в церкви, решили взять 40-дневный пост, 40 дней на одной воде. И у пастора было, ну, такое не очень сильное здоровье, и уже к концу поста, у него просто стали слазить ногти на руках, на ногах. Он был очень слабый, его забрали в больницу. И врачи сказали, что если он не начнет есть, он умрет. И жене сказали: вы должны его насильно просто кормить дома. И на что жена сказала, что если он нужен Богу, то Бог сохранит ему жизнь. И вот такой пост. И пастор выжил, все нормально, прошли пост. Но потом стали происходить интересные события. Как оказалось, в среде лидеров этой церкви был предатель, лазутчик, человек из ФСБ, который был туда конкретно просто, который был предателем, который, в принципе, и, ну, можно сказать, все это и заварил потом, да. Второе, человек из ФСБ, который сказал, что я приложу все усилия, чтобы посадить тебя в тюрьму, и который вот конкретно копал тоже под них, неожиданно у него происходит сердечный приступ, и он умирает. Вот этот предатель, он разбивается в автомобильной катастрофе. И постепенно, и как бы, ну, человек, который рассказывал, это пастор, он говорит: я говорил с пастором этой церкви, Крейс, и говорил, что у вас же такие связи, такое влияние, вам один только звонок в Америку, там, в Израиль, в Корею, там, то есть в ООН, куда угодно. Да их там вообще, короче, всех разнесут и восстановит вашу позицию. И он сказал, этот пастор, он сказал: когда свинью режут в деревне, визг стоит на все село. Когда овечку или барана ведут на заклание, он идет молча. И мы решили взять пост и дать все место гневу Божьему, суду его. И Бог все поставил на свои места. Потом все восстановилось, восстановили их позицию, все вернули, церковь опять была открыта. Но была принесена вот такая жертва. Жертва, которая, может быть, могла кому-то стоить здоровья, да? И пастор, я говорила, что он был в таком тяжелом состоянии. Нам иногда так тяжело заставить себя пропаститься хотя бы один день в неделю. Нам иногда так тяжело найти время кому-то позвонить, там, прийти в церковь, да, послужить кому-то. Жертва. Вы знаете, когда люди в городе все были в шоке, шокированы вообще. И вот это давление на церковь, вы знаете, оно еще больше людей в церковь привлекло. У них еще больше людей после этого пришло. И вы знаете, мир, он настолько чувствителен вообще, к твоей стойкости. Они чувствуют, есть ли в тебе этот стержень. Или все твои слова, знаете, как американцы говорят, баллоне, да, ерунда, что он там говорит. Он совсем другой, или она совсем другая. Мир очень чувствителен. И вы знаете, вот эта жертвенность, чтобы мы действительно были такими ценными, дорогостоящими христианами, которых просто так не купишь ни на что, да? Чтобы мы могли платить цену постоянно. Насчет молитвы я вам скажу. Альберт Эйнштейн, ему задавали такой вопрос. Чтобы, ну, в конце жизни христиане, студенты спросили у него, что бы вы хотели в своей жизни еще исследовать, он сказал, что остается одна неисследованная вещь. Разобраться, что такое молитва. Разобраться, что такое молитва. Вы знаете, молитва – это сильнейшая вообще вещь. Спасибо. И если мы ожидаем пробуждения, мы все должны быть здесь, в церкви. Мы все должны кричать до Бога. Мы все должны просить Его. Один пастор, который насадил 3 церкви, в которых в 3 них было пробуждение, он говорил, что вообще то, что я говорил, проповедовал, это не подвигло к пробуждению. Подвигло к пробуждению то, что люди жаждали, то, что люди молились, то, что они кричали к Богу. И поэтому, опять-таки, Хадсон Тейлор был такой известный очень миссионер, и он насадил много церквей на Востоке, в Индии, и 10 церквей он открыл в разных поселках, и они не наполнялись. И когда в других городах, в других странах за, как бы он сказал, мне нужны ходатаи, которые будут молиться за пробуждение вот в этих городках, в этих поселках. И так получилось, что в 7 из 10 было пробуждение. И он, ну, потом спрашивал своих помощников, почему 3 не пробудилось? Потому что не нашлось для 3 ходатаев, то есть за эти церкви никто не молился. Если мы жаждем увидеть славу Божью, если мы жаждем, это я как бы отхожу немножко от темы, но мы должны быть молитвенниками. Мы должны полюбить молитву. Поэтому будем светом, будем солью, будем отличаться от этого мира, будем согласными платить любую цену. Второй вид христиан, которые привлекают людей ко Христу, это сострадательные люди, сострадательные христиане. Compassion есть такое слово хорошее, сострадание. Здесь есть секрет. Оказывается, тогда, когда мы человеку оказываем милость, добро, когда мы помогаем, у человека открывается сердце. И самое твердое сердце, оно смягчается. И вот как раз открывается сердце, и оно мягкое, и оно готовое для того, чтобы посеять туда весть о спасении, об Иисусе Христе. И христиане, которые не имеют заботы в своем сердце, они никого не привлекут к Богу, мы должны с вами этого понять. Но церковь наша названа «Любовь Христова», чистая вот такая любовь Христова, которую мы будем демонстрировать, она обязательно притянет, опять-таки, как магнитом людей к Богу. Сострадание. Сострадание, как я сказала, оно открывает сердце человека. Но в чем это может проявляться? Вы знаете, незаметные какие-то вещи, акты любви, да? Если вы знаете, что кто-то заболел, позвоните. Приготовьте обед, отвезите, сделайте шопинг, послужите этому человеку. Кто бы это ни был, соседка или сосед, или знакомые, друзья, или просто члены нашей церкви. Следующее. Пригласи человека на чай. Вот просто пригласи на чай, на барбекю. Просто поговори с ним. Просто вот дай ему время, ну, высказаться, да. Какие-то небольшие дела просто любви и внимания. Если ты шаришь в машинах, разбираешься, и там женщина одинокая, да, у нее нет мужа, предложи ей просто бесплатно там масло поменять, или колеса подкачать, или что-то сделать. Я знаю, наши ребята делают такие вещи, и слава Богу. То есть, может быть, кому-то убрать, да, может быть, кому-то там траву подстричь. Этот список, он может быть бесконечным, продолжаться вообще. Но есть много-много практических путей, чтобы демонстрировать любовь и сострадание. И эта вещь, она будет привлекать людей к Богу. Она будет притягивать людей к Богу. И вы знаете, недаром многие церкви они открывают. Детские дома, приюты, там, всякие центры реабилитации и так далее. Почему? Потому что люди, как сказано, видя ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного. Окей, следующая группа, последняя. христиане, которые привлекают людей к Богу, это искренние люди. Искренность. Вы знаете, люди ищут искренности. Как я вам говорила, вообще, люди на самом деле не ожидают от нас, знаете, стопроцентной святости. И как я сказала, когда они видят таких самоправедников, это их только отталкивает от Бога. Но если ты искренне показываешь человеку, что у тебя бывает и страх, и грусть, у тебя бывает и разочарование, и злость, и ты можешь ему сказать, как Бог тебе помог, как смог ты это победить. Знаете, что происходит тогда с неверующими? Они думают, что если он смог, почему так сильно свидетельство работает? Если он смог победить эту ситуацию, значит и я смогу. Но если неверующий человек, он сразу видит конечный результат, и он видит, какой ты крутой, какой ты классный, какой ты праведный, он никогда не будет привлечен к этому. Раскрывайтесь перед людьми. Будьте искренними, будьте честными. Говорите, что и у вас происходят проблемы, и вы сражаетесь, но в повседневной вашей, каждодневном вашем хождении не надо превозноситься над другими. Не надо быть такими духовными, знаете. Но ты должен показать, что ты реал, что ты реальный человек, ты живой. Ты не родился сразу с нимбом на голове. То есть, если ты хочешь привлечь человека, то ты должен показывать свою веру каждый день. Каждый день просто. Я слышала историю одного бизнесмена, которого в его компании работало много христиан. И он как бы был такой, знаете, вроде как бы в поиске, но особо и не жаждал быть с Богом. И он присматривался к ним. Он присматривался к ним, как ястреб, знаете, присматривается к мышке там бегущей или к птичке, к жертве, да? И так и он присматривался просто к этим христианам. И в конце я, забегая наперед, скажу, что он уверовал, но он рассказал и сказал, что я был к Богу привлечен естественным путем, без всякой евангелизации, без всякого прессинга, без всяких нравоучений. Я был привлечен только тем, что я видел, как они работают, насколько они честные, насколько они трудолюбивые, насколько они нелицемерные, насколько они просто добрые сами по себе люди. И я просто не смог устоять перед таким христианством. То есть это христианство, то, о котором я говорила, что оно было заразительное, да, как хороший вирус. Но один случай ему запомнился очень надолго. Я хотела бы этот случай зачитать прямо. Вот он ему запомнился и очень впечатлил. Значит, у него был человек, и он знал, что он недавно только уверовал, стал ходить в церковь, новый такой верующий. И он сказал, что я бы хотел назначить с вами appointment, встречу после работы, этот парень попросил. И он такой, этот босс вздохнул и говорит, ну, сейчас начнет меня грузить, наверное, в свою веру, начнет меня агитировать сейчас. И он уже такой, с таким не очень довольным видом, но он согласился, и после работы этот молодой человек пришел, он зашел с повешенной головой и сказал: «Сэр, я займу всего несколько минут, но я здесь, чтобы получить прощение. Много лет я работал на вас, и я делал то, что делали все работники. Брал то, что плохо лежало, то, что принадлежало компании. Я использовал рабочий телефон и компьютер для моих нужд. Я опаздывал и уходил раньше с работы. Но несколько месяцев назад я стал христианином. Я по-настоящему уверовал в Бога. В благодарность за то, что Иисус сделал для меня и в послушание Ему, я хочу сделать исправление и восстановить тот ущерб, который я вам причинил. Можете вы поразмыслить, как это сделать? Вы можете уволить меня, я соглашусь с этим решением. Вы можете вычесть деньги из моего пейчека. Вы можете дать мне дополнительную работу, и я буду делать ее в мое личное время. Я просто хочу, чтобы все было честно между мною, Богом и вами». Они решили, как это сделать, и хозяин сказал, что этот разговор, он был конечной точкой, которая была поставлена самим Богом в его вот этом обращении к Иисусу Христу. И он сказал, ни одна евангелизация и ни одно, ну, как бы ни одна теория, она так не возымела на меня действия, как вот исповедь этого человека. И это была действительно демонстрация вот такого искреннего, честного, правдивого христианства. Искренность и честность. Искренность и честность, они привлекают людей. Вы знаете, может быть, есть какие-то вещи в вашей жизни, которые и мешают вам свидетельствовать другим и не привлекают людей к Богу, и, может быть, эти вещи вам нужно исповедовать конкретно. Может быть, нужно открыть просто, это что-то связано с чем-то там на работе или в семье, или в браке, вам нужно раскрыться перед своим просто супругом, попросить прощения. Может быть, это твои соседи или друзья. И вот эта вещь, она, знаете, она в духовном мире висит. Она уже вроде как бы и забылась, да, ты уже про нее и забыл, и закрыл глаза, но оно в духовном мире висит. И оно не позволяет людям вот действительно приблизиться к тебе и увидеть в тебе Бога. Потому что они, эти люди, они живут вот этим вот старым прошлым воспоминанием. Может быть, есть какая-то эрия в нашей жизни, где мы знаем, что что-то происходит неправильно. Вот что-то неправильно, нечестно, не по-божье происходит. И если ты с этой, просто с территорией, с этой не разберешься, да, если ты ее не принесешь Богу, да, то так и останемся мы просто младенцами, так мы и не сможем никого привлечь к Богу. Может быть, сейчас Дух Святой кому-то говорит конкретно в церкви подойти к присутствующему брату или сестре и просто попросить прощения. Может быть, и такое. И вы знаете, может быть, нужно просто сказать, что я настолько люблю Бога, может, этот человек даже обидел тебя, но для меня важны мои отношения с Богом и с людьми, поэтому прости меня, я прощаю тебя. Может быть, нужно сделать эти вещи нам. И вы знаете, очень часто может так произойти, что просто откроется небо в твоей жизни. Просто откроется небо, потому что ты разрубишь какие-то узлы, которые действительно мешают, связывают тебя и мешают другим людям через тебя приходить к Богу. Вы знаете, если так копнуть глубоко, то я хочу вам сказать один секрет. На самом деле люди в мире, они не ожидают от нас полной святости. Но вот эта искренность и честность, они всегда ожидают и рады это увидеть в нас. Люди не дураки, которые неверующие. Они понимают, что святой жизнью вообще стопроцентно тяжело жить, да? Но если они будут видеть в нас искренность, если они будут видеть, что человек, он оступился, но он тут же восстанавливает свои позиции, а еще больше, может быть, восстанавливает какой-то ущерб, который он принес другому, то вы знаете, эти люди, они вот так будут идти к Богу. Давайте будем честными, будем искренними. И это берет смелость признать свои ошибки. Вы знаете, это очень тяжело. Надо быть смелым человеком, чтобы уметь признавать свои ошибки. Легче быть таким, знаете, христианином вот таким, который на словах, но на деле исправлять, это очень тяжело. И в заключение я бы хотела вам прочитать одно письмо. Это письмо девушки-христианки, которая напишет своей как бы подруге или духовной маме, то есть женщине, которая, засвидетельствовала ей о Боге. Может быть, она даже не столько свидетельствовала, а своей жизнью она показала истинное христианство. Я бы хотела зачитать это письмо. Значит, оно написано, как я вам сказала, молодой девушкой-христианкой, женщине, которая, жизнь которой сильно повлияла на ее решение прийти к Богу. И вот и кто хочет, может взять даже ручку. Она здесь перечисляет около 12 качеств, которые просто, это практически вот просто как исповедь человека. 12 качеств, просто следите по тексту, которые ее привлекли действительно и просто дали ей это решение прийти к Господу. И вот что она пишет, послушайте. «Ты помнишь то время, когда мы познакомились? Я начала обнаруживать, что я окружена теплотой, в которой отсутствовало всякое лицемерие с желанием впечатлить меня. Я увидела в тебе живой, цветущий и растущий дух, без всяких признаков внутреннего религиозного превосходства, без всякой религиозной затхлости и плесени. Я хочу сказать тебе, я могу сказать тебе, что ты была растущей личностью, и это мне нравилось. Иногда ты оступалась, но ты быстро признавала свои ошибки. Я видела, что ты имела сильную самооценку, которая не базировалась на книжках по психологии, но она базировалась на чем-то сильном и глубинном. Я видела в тебе тот стержень, который невозможно сломать. Я видела, что ты живешь по своим сильным убеждениям и приоритетам, а не человеческим мнением, которые удобны для каждой ситуации. Ты не жила ради эгоистичных удовольствий и финансовых целей. И я никогда не встречала никого, как ты раньше. Когда мы стали общаться, я почувствовала всю глубину любви ко мне, переживания за меня. Когда ты слушала меня и не осуждала, ты пыталась понять меня, сочувствовать мне. Ты праздновала со мной мои маленькие победы, демонстрируя доброту и щедрость. И ты это делала не только ко мне, но и к другим людям тоже. И ты всегда стояла за истину. Ты была готова идти против мнений этого мира, следовать за тем, во что ты верила. И не имело значения, чего это стоило для тебя. По этой причине и еще за кучей других я обнаружила, что я очень хочу иметь то, что ты имеешь. И сейчас, когда я стала христианкой, я захотела написать тебе, чтобы сказать, что я не могу найти слов для признательности и благодарности за то, что ты жила вот такой христианской жизнью. Короче, я хочу сказать спасибо за то, что ты показала мне заразительное и привлекательное христианство. Спасибо, что ты живешь этой жизнью каждый день. А как насчет нас? Можем ли мы получить от кого-то такое письмо? Классно бы было, знаете. И действительно, сегодня пусть это будет самопроверкой. Пусть каждый человек подумает, насколько он привлекает к Христу своей жизнью других людей. А может быть, он отдаляет их, отодвигает. И вы знаете, сейчас время еще есть. Время есть. И Иисус сказал, что мы должны иметь плоды, да, в нашей жизни. И мы говорили, что эти плоды, они будут явны. Это люди, которые придут. Но эти люди, они приходят через плоды Духа Святого, которые написаны в Галатах, 5 глава, да, 20 и 25 стих. Это и радость, и любовь, и милосердие, и кротость, и все эти вещи. И вот если этого не будет в нашей жизни, если мы не сможем привлекать людей просто, если мы не сможем быть светом, мы и останемся, знаете, просто искусственным таким христианством. Знаете, что особенного вообще в этой ветке винограда? Ничего. Вкусное, аппетитное, сочное. Но если подойти поближе и присмотреться, вы увидите, что это пластиковый, резиновый виноград. Вот точно так мы с вами очень часто в нашей жизни являем такое пластиковое христианство. Да не будет этого у нас. Аминь.